В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Вы слушаете фрагмент программы.
Отцы – великие теоретики и практики.
Кто же отец у нас сегодня?
Отец наш сегодня является некоторым исключением из нашего общего правила в том смысле, что он жив-здоров, активно функционирует. Более того, это, в общем, достаточно молодой человек. Тем не менее, мы решили взять его, так сказать, заранее, не дожидаясь, взять его в отцы, потому что он является автором того понятия, которое позволит нам логично продолжить разговор, начавшийся на прошлой неделе. Мы помним, да, постоянные наши внимательные наши слушатели помнят, что мы говорили о патримониализме и неопатримониализме в связи с масштабным расследованием издания «Проект» о родственных связях в российской правящей элите, в российском правящем классе. Так вот, сегодняшнее понятие – это тоже попытка описать те же политические практики, совершенно не уникальные для России, даже не очень уникальные для постсоветского пространства, но несколько с другой стороны. Поэтому наш сегодняшний отец – это политолог Генри Хейл, один из известнейших специалистов по постсоветскому и евразийскому пространству. Он, опять же, изумительно молод для нашей рубрики. Он 66-го года рождения, учился в Гарварде, там получил степень доктора философии, работает в университете Джорджа Вашингтона, преподавал в Индианском университете. Наиболее известен, опять же, тем, кто занимается Россией, в качестве содиректора программы PONARS. PONARS – это программа новых подходов к исследованиям и безопасности в Евразии. PONARS – это такой довольно популярный ресурс, у них довольно много публикаций, те, кто, вот, собственно говоря, интересуются этим регионом, они туда ходят, читают и даже, возможно, сами там публикуются. Итак, он наиболее известен в рамках своей специальности, а его специализация – это постсоветская политика, это демократизация и политические режимы на постсоветском и евразийском пространстве, он известен разработкой такой теории патрональных сетей или патрональных пирамид. Патрон или патер, глава или отец. Это, еще раз повторю, попытка осмыслить то, какие формы принимает политическое управление, в том числе управление государственное, на пространстве без стато, на пространствах без институтов, без устойчивых формальных институтов. Формальные тут не значит сводящиеся только к видимости, формальные тут значит прописанные в законе. Его наиболее известные труды Генри Хейла. Это, собственно, патрональная политика, евразийская динамика режимов в сравнительной перспективе. А также, например, у него в 2006 году была такая замечательная статья, ну, даже не статья, наверное, монография, под названием «Why no parties in Russia?» Почему в России никто не веселится? Хочется так это перевести. Нет, это неправильный будет перевод. А почему в России нет партии? Таким образом, автор пытался ответить на тот вопрос, который у многих возникает и наблюдателей, и, собственно, акторов российской политической жизни. Почему политические партии в России либо не создаются, либо возникшие становятся такими, вот, я бы сказала, формальными в плохом смысле структурами, витринными структурами, структурами, которые не отражают, в общем, ничьих социально-экономических интересов и даже в электоральных мероприятиях принимают участие тоже как будто, так сказать, из-под палки и поневоле.
Вспоминается почему-то ленинская «Есть такая партия».
Вот да. Действительно возникает ощущение, что последние люди, которые знали секрет партийного строительства, были убиты Сталином в ходе большого террора 30-х годов, а новых с тех пор почему-то не народилось. Значит, еще одна важная деталь про Генри Хейла. Он председатель редакционного совета журнала «Демократизация». Это одно такое главное международное издание по всем нашим, так сказать, подробностям о злосчастной политической жизни на постсоветском пространстве. Не вся эта жизнь злосчастная, тут тоже не надо, скажем так, сгущать краски, но, тем не менее. Итак, что такое эта самая патрональная политика или патрональные сети? Наблюдая за тем, как строится политическая жизнь не просто на постсоветском, но в широком смысле на евразийском пространстве, в том числе и в Центральной Европе, и в Южной Европе, на Балканах, в Восточной Европе, тем более, нельзя не заметить, что легальные, законные, регламентированные институты там довольно часто являются всего лишь вывесками или прикрытием для так называемой патрональной политики. Патрональная политика – это политика, основанная на кланах, у которых есть, соответственно, патроны. Мы с вами в каких-то из прошлых наших выпусков уже говорили про, значит, отношения агента и принципала. Эти отношения тоже иногда называются патрональными. Значит, мы помним, что принципал – это тот, кто дает задание и располагает ресурсами, для необходимыми для выполнения этого задания. Эти ресурсы он передает агенту. Агент – это тот, кто, не обладая собственным ресурсом, использует ему данные для выполнения задания принципала. Мы с вами также помним, что неустранимая, так называемая, патология принципал-агентских отношений состоит в том, что цели их никогда полностью не совпадают. Так вот, патроны и их клиентелы, их вот эти патрональные сети, или еще Хейл называет их патрональными пирамидами, строятся похожим образом. Их, так сказать, существование структурируется вокруг материальных вознаграждений и наказаний для членов иерархически организованных пирамид власти. То есть в отличие от, например, отношений с агентами, каковых агентов может быть много, и они могут не знать друг о друге или друг от друга не зависеть, патрональные отношения выстроены в пирамиду, они иерархически организованы. На вершине этой пирамиды стоит, собственно говоря, патрон. Он обеспечивает лояльность своих клиентов. Тут клиенты употребляются в, я бы сказала, древнеримском смысле этого слова. Мы сейчас привыкли говорить о клиентах как о тех, кого обслуживают клиенты там, магазина, да, или туристической фирмы. А тут клиенты – это, в общем, те, кто подчинены патрону и выполняют его поручения. Итак, лояльность клиентов обеспечивается как раздачей ресурсов, так и, причем ресурсы это не обязательно материальные, безнаказанность, привилегии, исключения, это тоже ресурс, которыми патрон делится со своей клиентелой. Ну и, соответственно, они наказываются за нелояльность. Вот это вот сочетание кнута и пряника обеспечивает цельность и функционирование этой самой патрональной пирамиды и, собственно, функциональность всей этой патрональной политики. Что еще важно в этой теории Хейла? Просто заметить, что политика в безинституциональной среде организована по клановому принципу, по принципу семейств, жузов, родственных связей, связей одноклассников и однокурсников, соседей по дачному кооперативу и так далее. Тут, собственно, ума большого не надо. В общем, это наблюдение делал для себя, я думаю, каждый. Более того, не очень понятно, в чем здесь специфика постсоветского или евразийского пространства. В общем, люди всегда склонны доверять тем, кого они знают, в отличие от тех, кого они не знают. Ну и также рассаживание своих родственников на должности – это базовый, я бы сказала, человеческий инстинкт. Весь вопрос в том, насколько ваша система позволяет вам таким образом себя вести. Что, так сказать, нового нам открыл Хейл в рамках этой своей теории патрон-клиентских отношений? Он пишет, что, во-первых, значит, патрональная политика носит динамический характер, и этот динамический характер ей придает конкуренция пирамид власти между собой. То есть все наблюдаемые им системы он разделяет не на те, у которых есть эти самые патрональные пирамиды, и на тех, у которых их нету, а на те, в которых складывается единая пирамида, поглощающая все остальные, и те, в которых пирамиды власти, патрональные пирамиды между собой каким-то образом, скажем так, конкурируют. Это еще не политическая конкуренция, это совершенно точно не система сдержек и противовесов, но его выводы, исходя из наблюдений за эволюциями постсоветских режимов, состоят в следующем. Там, где выстраивается единая пирамида, она может выстраиваться по разным причинам. И опять же, это не историческое наследие, не менталитет, не так называемая политическая культура. Это причиной этому может быть ряд выборов, которые совершают элиты, может быть конституционная архитектура. То есть если, скажем, концентрация власти заложена в вашем основном законе, вы повышаете шансы на то, что пирамида у вас сложится только одна. Это может быть результатом ряда случайностей, в том числе случайностей личной, так сказать, жизни, судьбы, здоровья тех или иных политических деятелей, что может, там, например, патрон помер не вовремя, и его клиентела ушла к кому-то другому, таким образом пирамида влилась в другую пирамиду. Но если у вас, опять же, по тем или иным причинам этих пирамид складывается несколько, это повышает ваши шансы на последующую демократизацию. А если у вас концентрация власти в самом начале происходит, то и дальнейшая демократизация затруднительна. Этот вывод кажется очевидным, очевидным. Если мы не вспомним вот какое обстоятельство. Когда процессы демократизации на постсоветском пространстве только начинались, считалось, что наилучшей гарантией является что? Максимальная концентрация власти в руках демократически настроенных реформаторов. Правда же? Как сказал один политический деятель, не тем будь помянут, демократия – это когда демократы у власти. Вот мы демократы, мы у власти, вот это и есть демократия. Это тогда казалось таким очевидным. Вот есть, так сказать, люди с правильными планами, с правильными намерениями, с правильными мыслями. Они будут проводить реформы. Чем больше у них будет полномочий, тем лучше они проведут реформы. Не правда ли? А всякая там раздробленность, всякое распределение, всякая конкуренция – это что? Это смута, это пролог к гражданской войне и это торможение столь необходимых реформ. Хейл говорит нам, вы знаете, дорогие евразийские товарищи, дорогое постсоветское пространство, не так важно, какие там у вас намерения, не так важно, насколько вы европейски ориентированы, азиатски ориентированы или вообще потеряли ориентацию в пространстве. Если у вас одна пирамидка складывается, она будет в авторитарную сторону неизбежно эволюционировать, потому что она пирамида.
А вы что хотите? Двоевластие, что ли?
Правильно, мы двоевластие хотим, многовластие хотим, раздробленности, понимаете ли, жаждем. И вообще желаем проводить в массы лозунг «Вся власть никому», которая, собственно говоря, каковой лозунг описывает наилучшим способом, наилучшим образом вот это вот самый базовый демократический механизм. Значит, еще одно замечание по поводу теории Хейла, которое тоже может пригодиться тем, кто его запомнит, скажем так. Когда мы говорим о пирамидах, которые, так сказать, сложились, у нас возникает ощущение, особенно из-за этого слова пирамиды, может быть, лучше называть их сетями или грибницами, но пирамида подчеркивает иерархичность. С одной стороны, поэтому это полезный термин, с другой стороны, пирамиды воспринимаются как нечто вечное. Вот они стоят со времен египетских фараонов и никуда не деваются. Но Хейл отвечает также и на вопрос, а что может обрушить эти самые пирамиды? Бывает ли такое, чтобы пирамида власти каким-то образом зашаталась и рассыпалась по кирпичику? Бывает такое. И как же это происходит? Это происходит, когда клиентелла, а также брокеры, так называемые, он их так называет, из числа элит, брокеры – это те, кто ходят между, так сказать, пирамидами или внутри пирамиды передвигаются для лоббирования своих интересов. Так вот, если происходит смена ожиданий или обрушение ожиданий у клиентелы и у брокеров в отношении своих патронов, вот тогда пирамида может обрушиться. Это тоже, в общем, кажется довольно очевидным, когда это сформулируешь. Когда выясняется, что патрон уже не может обеспечивать вам то, ради чего вы пришли к нему на службу, вот тут-то вся ваша пирамида, собственно говоря, и проседает. Та ситуация административной дисфункции, о которой мы довольно часто говорили в наших выпусках, и которую мы там с разных сторон стараемся описывать, не утверждая, что, например, в Российской Федерации мы ее прямо сейчас видим, она тоже, в общем, описывает то же самое положение вещей. Значит, клиентелла, она же грибница, они же члены кланов, являются членами кланов не просто так. Может показаться, что они там, потому что им некуда деваться, потому что они связаны с священными узами родства, голос крови в них как-то особенно громко звучит, и поэтому они там так и будут до самой смерти. Собственно, патроны ровно так и полагают. Но нет, клиенты, в том числе даже кровные родственники, ближайшие родственники, находятся там не из любви к главе семейства. И вот эта аналогия с семьей, она, в общем, носит довольно-таки условный характер. Они там потому, что патроны в состоянии удовлетворять их ожиданиям. Если патроны ожиданиям перестают удовлетворять, то кирпичики наши начинают шевелиться, потому что, на самом деле, это никакие не кирпичики, а живые люди. Происходит это не сразу, потому что трудно выйти из уже, так сказать, сетки, в которой ты довольно крепко засел. Тем не менее, базовый механизм – это не просто раздача указаний патронами сверху вниз, но и раздача ресурсов, благ, привилегий, обеспечение безопасности сверху вниз.
Отцы – великие теоретики и практики.
Отец у нас сегодня из рубрики «Странно, что до сих пор его не было». А Хайек был ученик того человека, о котором мы сейчас расскажем, а его самого не было. Может быть, нас останавливала естественная робость перед такими маститыми экономистами, но человек, о котором пойдет речь, он не только экономист. Гений его был шире. Поэтому мы о нем сегодня расскажем. Это Людвиг фон Мизес. Австрийский, позже американский экономист, политолог и философ. Значит, первое, то, что мы всегда сообщаем о всех героях нашей рубрики, прожил 92 года.
Молодец.
Что для человека, который родился в 1881 году в богатой еврейской семье в Львове, тогда Лемберге, незаурядное достижение. Скончался в 73 году в Соединенных Штатах. Довольно типичный карьерный путь для...
Что-то там случилось, да. Из Австрии пришлось уехать.
Да, в промежутке что-то случилось. В общем, еще одно печальное свидетельство того, как немецкоязычная в широком смысле наука, в особенности социальные науки, потеряли свой приоритет мировой из-за Гитлера, и эта потеря не восстановлена до сих пор. Раз за раз мы говорим об этом. Мне самой, собственно, работа над рубрикой «Отцы» и понятие «И жизнь Германии» открыла весь масштаб этого чудовищного ущерба. Можно восстановиться экономически, можно стать центральной державой на континенте, но... Немецкий язык больше не язык социального знания, а он был таковым. Итак, значит, родился в Лемберге, учился и первоначально работал в Вене. Участвовал в Первой мировой войне, естественно, на стороне Австрии. И войну эту уже тогда, по крайней мере, как он пишет в своих мемуарах, осуждал. И в мемуарах он интересную вещь пишет. Я вот это, думаю, надо процитировать. Он рассказывает о том, как он переносил подневольную службу на стороне агрессора в той войне, с которой он не желал иметь ничего общего. Он, в общем, там пишет, что я вот типа из-за этой войны не работал в Венской торговой палате, а вот занимался, значит, какой-то ерундой. Пишет он следующее, цитата. «Как человек держится перед лицом неизбежной катастрофы, это зависит от его темперамента. В гимназии, по заведенному тогда обычаю, я выбрал своим девизом строку из Вергилия». Далее он приводит ее по латыни. По-русски эта цитата из Энеиды, переводится она так. «Бедам не дайся в полон, но смелее иди им навстречу». Я вспоминал эти слова в самые мрачные часы войны. То есть вот смотрите, человек не просто обнаруживает, что его родина ведет агрессивную войну, а он еще и в ней участвует. То есть он вот прям, так сказать, непосредственно воюет. Значит, он был евреем и либералом, опасное сочетание, поэтому уже в 1934 году, опять же, он в Австрии, он не в Германии, но предвидя, куда дела идут, и, надо сказать, предвидя неизбежное объединение этих двух государств, аншлюз не был аннексией. Аншлюз был поддержан с энтузиазмом как Германии, так и Австрии. Все хотели вот этого вот замечательного объединения. Для Австрии это была компенсация за распад Австро-Венгерской империи. Для Германии это была экспансия. В общем, всем очень-очень это дело понравилось, кроме некоторых вот таких вот вредных людей. Значит, он уезжает в Женеву, в 40-м году уезжает из Швейцарии в Соединенные Штаты. Опять же, по известной последовательности, которая нам известна из анекдота про композитора Рахманинова, да, который не понял революцию, уехал в Швейцарию, потом понял и уехал в Америку. Что интересно, значит, его квартира в Вене была разграблена гестапо, которые все-таки пришли посмотреть, не остался ли там кто. И уже в 90-х годах часть его рукописей нашлись в архивах в Москве. То есть, видимо, советские войска в Австрии что-то прихватили.
Да не что-то, а много чего, конечно.
Имею в виду что-то из того, что они там нашли, именно касающееся Мизеса. Слушайте, правильно сделали, скажем мы, все-таки уцелели. И, видимо, в то узкое окно возможностей, которое было в 90-х, краткий период относительно открытости архивов, эти бумаги Мизеса как-то вышли на свободу. Значит, в Америке он работал в Нью-Йоркском университете, вел многолетний регулярный семинар, воспитал поколения американских либертарианцев. Вот американские либертарии считают его своим отцом. Хайек был его учеником. Хайек у нас был в нашей рубрике «Отцы». Одной из его центральных работ – это труд под названием «Человеческая деятельность». Это работа об экономическом поведении человека. Значит, он сформулировал принцип, согласно которому, так называемый калькуляционный аргумент, согласно которому рыночная экономика всегда будет превосходить плановую, или еще точнее – а рыночная экономика рациональнее распределяет ресурсы при помощи механизма спроса и предложения, чем может распределять какое-либо планирование. Вот они вместе с Хайеком при помощи этого калькуляционного аргумента доказали, что плановое хозяйство невозможно. Я напоминаю, что калькуляционный аргумент был сформулирован им в 20-е годы. А в конце 20-х и в 30-е годы социалистическое хозяйство казалось превосходящим капиталистическое по всем параметрам. Только представьте себе эту историческую ситуацию. В Америке Великая депрессия, в Европе мегаинфляция, падение демократии, и одни за другим возникают фашистские режимы, паразитирующие на экономических неудачах. А в это время в стране Советов индустриализация, коллективизация, могучий вообще экономический рост. Песня «Строить и жить» помогает, особенно если не заглядывать за кулисы этих происшествий и не знать, какой ценой все это делается, конечно, становится абсолютно очевидным, за кем историческая победа. И тут Мизес говорит: ребята, невозможно просчитать. Из единого центра никоим образом невозможно просчитать экономические механизмы. Вы не добьетесь рационального распределения, его добьется только сам рынок. Надо сказать, что этот самый фельдреволюционный аргумент несколько позабыт. Иногда бывает нынешними элитами, которые думают, что плановое хозяйство невозможно не потому, что оно невозможно в принципе, а потому что у них суперкомпьютера не было. А вот сейчас мы вот эти все данные это загрузим при помощи искусственного интеллекта, их проанализируем, и у нас будет госплан, так уж госплан, тот, который не будет делать никаких ошибок. Значит, слушайте старика Мизеса, он не зря 92 года прожил, и это невозможно. Значит, нам с вами важно, и это уже позволяет нам немедленно перейти к понятию.
По понятию.
Понятие наше, которому мы тоже обязаны частично Мизесу, а также еще одному бывшему герою нашей рубрики «Отцы», это тотальное государство. А также еще одно интересное слово, а именно статолатрия. Статолатрия обычно на русский переводится как «государство поклонничества». Значит, собственно, статолатрия встречается впервые в книге «Доктрина фашизма» авторства Джованни Джентиле. Помните, такой был итальянский философ? Его потом во Флоренции партизаны убили. Но до этого он пользовался в муссолиниевской Италии очень большим успехом. Как вы понимаете, в «Доктрине фашизма» это самое поклонение государству описывается как правильное занятие, потому что в государстве находит свое проявление душа народа. Народ без государства никак не может обрести субъектность. Поэтому ради него никакие жертвы не дороги. Что интересно, тот же термин, но уже совершенно с другой оценкой, появляется в неожиданном источнике в энциклике римского папы Пия XI, которая называется итальянской фразой, переводящейся как «нам не нужно». Ну, энциклики папские начинаются первыми словами первой фразы. Значит, он там пишет, что фашистский режим занимается языческим поклонением государству, а именно статолатрией, и что это революция, которая отрывает молодежь от церкви Иисуса Христа и воспитывает молодых людей в духе ненависти, насилия и безбожия. Значит, много римскую церковь обвиняли в том, что она как-то к фашизму относилась терпимо, но вот эта самая энциклика, она совершенно прямым текстом говорит, что муссолиниевский режим является антикатолическим. Значит, Мизес написал книгу под названием «Тотальное государство». У него еще есть книга под названием «Бюрократия», которая, между прочим, в 1944 году он тоже пишет о том, что советский режим – это не власть народа никакая, а что это власть номенклатуры, он не употребляет этого термина, власть бюрократического аппарата. В «Тотальном государстве» он пишет, тотальное – это не тоталитарное, это немножко другое. Это государство, которое стремится везде присутствовать, которое желает регулировать все аспекты жизни общества. А Мизес, будучи последовательным либералом, вообще не верит в коллективные сущности. Как в такие, как классы, так и в такие, как нации. Значит, нет никакой воли государства, пишет он. Есть воля людей, которые называют себя государством. Смотреть надо на мотивы конкретных чиновников, военных, политиков, избирателей. То есть вот эти вот коллективные общности, им отрицаются. Это, между прочим, суть либерализма. Либерализм – это индивидуальный подход, а не групповой. Все это восходит, конечно, к старой доброй проблеме универсалей, основном вопросу.
Вот, я хотел сказать. Средневековой
философии.
Держи номиналист.
Вот. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот Мизес как раз был в этом отношении номиналистом, то есть он коллективный сущности, считает именами, а не какими-то там, не какими-то реальными объектами. Значит, книга «Тотальное государство» переведена на русский язык, может быть прочитана, более того, выложена в открытом доступе, в сети, можно прочитать. Вы там увидите, что статолатрия поклонения государству – это не патриотизм никакой. Это идеология, которая неизбежно, пишет Мизес, приводит к агрессивной войне. Если вы начинаете молиться идолу государства, а Папа Римский вам говорил, что не надо этого делать, если вы христианин, то Христу поклоняйтесь, а не вот этим вот каким-то идолам, то неизбежным логическим следующим ходом будет, если интересы государства приоритетные, то государство должно расширяться. Чем его больше, тем лучше, правда же? А как оно может расширяться? Территориально, по площади, а также по вертикали, то есть проникая все глубже и глубже в социальную ткань. Таким образом, у вас культ государства приводит к репрессиям внутри, агрессии снаружи. Других вариантов не предусмотрено.
По понятиям.
Понятие наше сегодня – это грамотность и функциональная грамотность. Базовым образом под грамотностью подразумевается умение читать, писать и понимать прочитанное и написанное на своем родном языке. Такого человека мы, что называется, и в быту, и в пространстве социальных наук называем грамотным. Функциональная грамотность – это чуть более сложное понятие, и оно, скажем так, меняется со временем. Функциональная грамотность предполагает не просто умение складывать буквы в слова и прочитать там какое-то предложение, но и умение, во-первых, понять, что там написано, умение хотя бы базово этот текст анализировать, ну, например, отличая главное от второстепенного, или факт от мнения. Функциональная грамотность также предполагает, что человек, скажем так, достаточно обучен для функционирования в обществе. Почему я сказала, что это понятие меняется со временем? Потому что, например, цифровая грамотность сейчас является совершеннейшей необходимостью для любого человека, точно так же, как, так сказать, раньше нельзя было не уметь хотя бы по вывескам различать, какая лавка, в каком доме расположена, так и сейчас, если вы не можете там установить приложение, воспользоваться им, вызвать машину, расплатиться картой и так далее, то в современном городе, да даже не в городе, вам, в общем, пребывать будет затруднительно. Что такое грамотность и неграмотность в социальном пространстве? Каков тут, скажем так, политический аспект дела? Мы в предыдущем нашем рассказе о ограничении доступа к образованию связали армейскую службу, воинскую повинность и получение образования. Эти два института в истории человечества идут рука об руку. Надо признать, что государство начинали быть озабочены ликвидацией неграмотности приблизительно в то же время, когда они стали озабочены набором больших армий. Вот когда государству надобятся солдаты, им начинают надобиться и грамотные тоже, потому что, опять же, по целому ряду причин. Значит, напомним, что средневековые государства не оперировали понятием нации и вообще не очень сообщали своим подданным, что у них есть какие-то специфические обязанности перед, так сказать, родной страной. Этого понятия толком не существовало. Связано это было много с чем, но в том числе и с тем, что воевали, с одной стороны, феодальные дружины, то есть люди, которые обязаны своей, так сказать, вассальной верностью непосредственно своему феодалу. Он им дает на своей земле работать, а они за это, когда он попросит, будут воевать за него и за кого он, соответственно, попросит воевать. А с другой стороны, воевали наемники, то есть те, кого нанимали за деньги. Когда эта схема перестала давать военные успехи, государства задумались над тем, чтобы пригрести побольше народу и иметь большую армию. Но прежних, так сказать, крестьян пригребать таким образом было рискованно, что называется, себе дороже. Они не понимали, зачем надо воевать. В больших количествах, будучи собраны вместе, они скорее передерутся между собой или разбегутся, чем будут составлять какое-то дисциплинированное войско. И также объяснить им, зачем и как они должны рисковать своей жизнью, было трудно. Поэтому начинает возникать понятие нации и национальности. И именно в те поры, когда государству становятся нужны большие армии, ему становятся нужны и школы. Действительно, признавать это не очень приятно, но, тем не менее, это два процесса, которые идут практически всегда параллельно. Детей надо обучать с двумя целями. Во-первых, для того, чтобы внушить им вот эту самую, вставить им в голову эту идеологическую рамку, чтобы у них было понятие о каком-то патриотическом, так сказать, долге, что они не просто тут, так сказать, живут, а они в связи с этим обладают некой идентичностью. И второе, они должны быть базово функционально грамотны достаточно, чтобы им можно было потом объяснить какие-то примитивные маневры и вставить их в некую дисциплинарную рамку. Поэтому поощряемые государством школы начинают возникать хоть в сколько-нибудь больших количествах, ну, скажем так, во второй половине XVIII века, но развивается эта система в веке XIX. У этой государственной поощряемой грамотности есть еще один аспект, Когда начинает вводиться система всеобщего, сначала начального, а потом среднего образования, то начинается процесс унификации, вообще-то говоря, создания национальных языков. Опять же, мы сказали в самом начале, что грамотный – это тот, кто на языке своем родном умеет читать, писать, значит, говорить и понимать. А что значит читать и писать грамотно? Грамотно – это как? До того, как государства осознали себя как национальные, никаких особенно единых стандартизированных языков-то у них тоже не было. В каждой провинции говорили более или менее по-своему. Если вы знакомы с возникновением, ну, например, итальянского литературного языка, немецкого литературного языка или русского литературного языка, то вы также будете понимать, насколько это связанные процессы. Там, где у вас будет обязательная начальная, для начала начальная школа, у вас появляются общеобязательные учебники, у вас появляются стандарты, словари, грамматики. И тут-то, в общем, не то чтобы совсем из ниоткуда, но из иногда довольно разнородных элементов возникает эта самая грамотность, вот эти самые стандарты, которые далее люди должны соблюдать. Грамотность растет по мере урбанизации, индустриализации, но и также по мере, скажем так, усиления государственного контроля за жизнью человека. Каково соотношение между грамотностью и экономическим ростом и между грамотностью и преступностью? На эти два обстоятельства обратим внимание в нашем обзоре. Значит, ну, по мере усложнения производство по мере все более и более диверсификации труда требуются все более и более грамотные работники, удлиняется период обучения. И действительно, вот эти самые графики, которые показывают время, потраченное на учебу и производительность труда, они, эти две кривые, довольно часто идут параллельным курсом. Чем дольше люди у вас учатся, тем, опять же, парадоксальным образом, больше их производительность в те поры, когда они, наконец, перестают учиться и начинают заниматься каким-то производством. Так что, в общем, с точки зрения экономической эффективности, конечно же, увеличение доли людей с образованием больше среднего, с образованием высшим и даже поствысшим, оно, в общем, выгодно. Что касается преступности. С одной стороны, насильственные преступления и низкий уровень грамотности идут рука об руку. Насильственные преступления, физическое насилие, это, при том, что понятно, каждый может этим заняться, если вдруг вздумает, но в целом это скорее прерогатива малограмотных слоев. Всякого рода кампании по ликвидации безграмотности приводят в качестве косвенного эффекта и к снижению преступлений. С другой стороны, преступность нового века, вот это самая, так сказать, киберпреступность, она требует определенного уровня грамотности. Хотя, надо сказать, что вот эти киберпреступники нашего времени, эти вот великие мошенники, это же не хакеры, которые каким-то высокотехнологичным образом проникают в сознание людей. Это люди, которые всего лишь очень много разговаривают по телефону, задуряя голову тем, кто имел несчастье их послушать. Поэтому предполагать, что, так сказать, растущий уровень грамотности даст нам каких-то сверхпреступников, ну, пока, честно говоря, не приходится. Так что функциональная грамотность и рост этой функциональной грамотности – это, безусловно, позитивное социальное явление. Функциональная неграмотность, которая может сочетаться с формальной грамотностью, довольно часто является причиной аварий на производстве, техногенных катастроф, податливости на всякие разводы мошеннические, политические и иные. Поэтому, конечно же, чем сложнее становится наша жизнь, тем выше цена вот этой самой функциональной неграмотности. Вы, может быть, слышали, дорогие слушатели, о том, что вот какие-то там результаты проверок показывают, что современные школьники какие-то менее обученные, чем их предшественники, и вообще, что человечество неудержимо тупеет. Об этом мы скажем дополнительно в нашей следующей рубрике.
Отцы – великие теоретики и практики.
А наш сегодняшний отец известен по тому феномену, который он назвал своим именем. Это вообще очень хорошо для ученого, когда после вашей смерти или даже при вашей жизни вашим именем называют чего-нибудь. Вот букву Буридан, есть осел, например, у Шрёдингера, есть кот, у Акама есть бритва. А у нашего сегодняшнего героя, новозеландского психолога и философа Джеймса Флинна, есть эффект. Эффект Флинна. Значит, его собственная биография, в общем, достаточно линейная. Прожил больше 80 лет, что мы всегда в своих героях одобряем. Родился в Вашингтоне, в Соединенных Штатах, учился в Чикагском университете. Основная работа его проходила в Новой Зеландии, поэтому его обычно называют новозеландским психологом. Значит, что он делал? Он изучал феномен IQ, коэффициента интеллекта и исследования, точнее говоря, он исследовал замеры этого самого коэффициента. Как вы понимаете, в Соединенных Штатах эти самые замеры IQ происходят уже практически в течение 100 лет. То есть с, по-моему, начала 30-х годов. Поэтому в руках исследователей имеется очень значительный массив данных, который позволяет смотреть за динамикой, что вообще, так сказать, с гражданами происходит. Так вот, эффект Флинна – это выявленная им закономерность, статистический феномен, который состоит в том, что как в отдельных странах, так и по миру в целом в течение последних, я бы сказала, десятилетий средний показатель IQ растет. То есть человечество коллективно умнеет. Еще раз повторю, как по миру в целом, ну там, где меряют, так и по отдельным странам. Значит, это эффект стабильный, я бы сказала, такой достаточно масштабный и довольно быстро себя проявляющий. Значит, если мы посмотрим на, например, те параметры IQ, которые в первой половине века в Соединенных Штатах считались нормальными, например, для призывников, вот, кстати, опять же, наука, грамотность и армия. Почему IQ-то, откуда он взялся? Почему такое количество народу прогоняли через эти тесты? Это были тесты для призывников, для того, чтобы понять, человек вообще не слабоумный ли он, может ли он в армии нормально служить. Так вот, те уровни, которые в первой половине века считались нормальными и на основании которых людей, в общем-то, принимали на военную службу, еще через пару десятилетий уже характеризовались как те или иные степени умственной отсталости. Значит, медианное значение IQ все время возрастает и превысило 100. Как вы понимаете, все, что выше 100, это, в общем, уже довольно-таки много. При этом тесты IQ тоже не стоят на месте, потому что сложность их тоже время от времени возрастает. Существует совсем недавнее исследование, кстати говоря, российского, правда, не работающего в России, как это часто бывает, а исследователя по фамилии Смирнов, который взял большой массив сообщений в социальных сетях с 2008 по 2016 год и исследовал их лексическую сложность. Между прочим, в качестве материала он брал в сеть ВКонтакте. И, правда, вот единственное, что может как-то бросить тень на валидность этих данных, сообщения, запущенные людьми из Санкт-Петербурга. Это, конечно, особый регион. В общем, он увидел, этот самый исследователь увидел, что с 8 по 16 год сложность, лексическая сложность, грамматическая сложность, богатство словарного запаса этих сообщений также непрерывно возрастает. Значит, что касается причины эффекта Флинна, то тут выдвигались разные гипотезы. В принципе, поскольку речь идет о вот этих вот десятилетиях 20 века, то, наверное, просто люди стали немножко лучше кушать и в отдельных более удачных странах их стали меньше убивать. Если людей не бить по голове и кормить их чем-нибудь, кроме картошки в нежном возрасте, то они, в общем, как мы знаем, опять же, из других данных, из других наук, у них фигура меняется, вытягивается, но их становится длиннее, пропорции тела становятся более гармоничными. Ну и в голове тоже у них, наверное, что-то такое остается. Также считается, что распространение образования, распространение средств массовой информации, доступность просто печатных текстов или какой-то информации, которую можно прослушать, также влияло на этот самый эффект Флинна. Так что, когда он в следующий раз скажет, что человечество тупеет неотвратимо, не верьте. Но тут у нас будет в финале большой-большой, этот самый, большая сноска под большой звездочкой. Значит, и данные Флинна, и данные Смирнова по соцсетям. В особенности, значит, последние заканчиваются 2016 годом. Есть некоторые новые данные посвежее, которые говорят нам о том, что эффект Флинна как-то затормозился. Правда. И в самое последнее время эффект Флинна продолжает наблюдаться в, скажем так, развивающихся странах. А вот в развитых странах он затормозился. Тут есть предположение. Это всего лишь рабочая гипотеза, мы тут ничего утверждать пока не можем. Но есть предположение, что как раз вторая половина десятых годов и первая половина двадцатых — это то время, когда не просто соцсети пришли в каждый дом, а всякий такой контент уже не текстовый, а видеоконтент. Причем короткий видеоконтент стал доминировать в информационном пространстве. И, может быть, от него люди-то как-то и, так сказать, умнеть перестали. Тут нам на ум приходит другое понятие, которое, по-моему, какой-то из словарей типа Оксфордского признал словом года, а именно brain rot. В общем, в целом компьютеризация действует на людей хорошо. Люди, которые непрерывно читают и пишут, будут все лучше и лучше читать и писать. Но если вы пользуетесь доступом в интернет, чтобы короткие ролики смотреть, то вы можете обратить Флинн-эффект вспять. Флинн на вас смотрит с того света и порицает.
По понятиям.
Мы с вами сейчас поговорим о том, что такое социопатия. Зловещая пауза в эфире. Значит, социопатия, она же диссоциальное или антисоциальное расстройство личности. Поскольку в этом термине есть слово «социо», то, соответственно, это относится не только к области медицины, но и к области общественных отношений. Значит, во-первых, что касается терминологии. Психопатия – это то же самое, но термин считается устаревшим. Значит, вот по международной классификации болезней и по принятому терминологическому узусу в науке, психиатрии и психологии, вот это вот самое, о чем мы сейчас с вами сейчас расскажем, называется социопатией. Соответственно, люди, страдающие или, наоборот, наслаждающиеся этим комплексом личностных свойств, называются социопатами. Можете называть их психопатами, но это будет уже нечто устаревшее. Значит, многие люди путают социопатию и социофобию, и о себе говорят с большим удовольствием. Я, знаете, социопат, не люблю больших компаний. Коллеги, это совершенно разные вещи. Социофобия – это страх других людей. Социопатия – это расстройство личности, характеризующееся игнорированием социальных норм или неспособностью их понять. Итак, какими свойствами отличаются наши с вами сограждане, соседи, может быть, родственники, которых по, так сказать, руководству по психическим расстройствам называют социопатами или психопатами. Итак, антисоциальное расстройство личности характеризуется равнодушием к чувствам других, грубой и стойкой безответственностью, пренебрежением социальными правилами и обязанностями, неспособностью поддерживать взаимоотношения при отсутствии затруднений в их становлении. То есть, если у вас есть какие-то, так сказать, могли бы быть какие-то связи, но они у вас почему-то не образуются или не поддерживаются. Крайне низкая способность выдерживать фрустрацию. Низкий порог разряда агрессии, включая насилие. То есть, так сказать, нетерпение, вспыльчивость и легкость перехода от, как это слово за слово, к физическому насилию. Неспособность испытывать чувство вины и извлекать пользу из жизненного опыта, также и из наказания. То есть социопат, получив по кумполу за свои социопатические наклонности, тем не менее никаких выводов из этого не извлекает, кроме того, что люди злые и обижают его. Это единственный вывод, к которому он способен. Собственно, последнее
злые
свойство.
Злые люди, бедные киски, не дают украсть соседей.
Совершенно верно. Да. Злые вы, уйду я от вас. Да. Выраженная склонность обвинять окружающих или выдвигать благовидные объяснения своему поведению, приводящие субъекта к конфликту с обществом. Итак, я бедный несчастный, мои намерения были чисты, меня не поняли, обидели, продолжают обижать безо всякого повода с моей стороны. Вот, кстати говоря, люди с социопатическими свойствами личности очень любят говорить о провокациях, потому что все их действия, они спровоцированы злыми другими людьми. Они не принимают на себя ответственность за свои действия никогда. Они не способны следовать социальным нормам, систематически нарушают закон или любые другие правила. Также им свойственны лицемерие, проявляющееся в частой лжи, использование псевдонимов, обмане окружающих с целью извлечения выгоды. Про импульсивность мы с вами сказали, раздражительность, агрессивность, рискованное поведение без учета безопасности себя и окружающих, отсутствие сожалений о последствиях своих действий для других людей. Обычно говорят отсутствие эмпатии. Но Если углубляться в психиатрическую сторону происходящего, то дело не просто в том, что люди не могут, так сказать, понять или как-то воспроизвести внутри себя чувства других людей. Много кто не может, давайте уж скажем. Дело в том, что у человека со здоровой психикой вид страданий другого вызывает естественную неприятную реакцию. То есть если у нас нет садистических наклонностей, нам на чужие страдания смотреть неприятно. Удовольствие нам это не доставляет. Конечно, и это можно сказать о любом пункте зачитанного мной душераздирающего списка. В какой-то момент и в каких-то обстоятельствах что-то из этого испытывал или делал много какой человек. Кто не лицемерил и не обманывал к своей выгоде. Кто не злорадствовал у несчастья ближнего, если особенно этот ближний что-то до этого вам нехорошее сделал. Кто не размышлял, по крайней мере, о нарушении социальной нормы, если нам это выгодно и если мы предполагаем, что никто об этом не узнает.
Тут надо, знаете, сказать буквально, кто кого узнал, напишите в
комментариях.
В описании.
Да-да-да-да-да. Но чем отличаются социопаты от обычных грешных людей, которые могут совершать гадкие и нехорошие поступки? Они отличаются тем, что вот это и есть их личность. Она постоянная, она стойкая, она не бывает никакой другой. Это не люди, которые поддаются искушению. Это люди, которые вот так все время себя ведут. Значит, почему они такие? Тут есть разные мнения. Некоторые считают, мама в детстве обижала, некоторые считают, черепно-мозговая травма, отсутствие кислорода во внутриутробный период. Насколько я понимаю, все-таки нынешняя психиатрия и психология, при всем уважении к детским травмам, тяжелым обстоятельствам, и опять же, злым соседям, которые затравили кого-нибудь когда-нибудь, все-таки считают, что если у вас с головой не произошло какого-то физического нарушения, то вы вот таким вот прекрасным цветком все-таки не вырастите, даже если у вас будут не самые добрые родители, не самые благоприятные условия и так далее. Мы знаем людей, которые росли в чудовищных условиях и, наоборот, выработали в себе чуткую совесть, гуманизм, милосердие и другое. Значит, психологи различают некоторые виды этих социопатов. Я вам даже прочитаю коротко список, потому что все такое красивое. А кочевые социопаты – это социопаты с шизоидными чертами. Это искатели приключений, бродяги-странники, которые вот убегают, не могут жить на одном месте. Злобные социопаты с садистическими параноидальными чертами – это серийные убийцы, а также успешные военачальники. Алчные социопаты – пассивно-агрессивный тип. Хищный, лживый, завистливый, скупой, ищет выгоды. Любит богатство и власть, ненасытен. Какой-то Кощей. А рискованный социопат с истерическими чертами. Это вот люди азартные, не могущие контролировать свой азарт и желающие, чтобы все смотрели, любовались их молодечеством. Они не в состоянии просчитать последствия своих действий, какому риску они подвергают себя и окружающих. Нарциссический психопат, тоже лапочка. Значит, непримирим, когда его статус подвергается сомнению, имеет потребность быть неукротимым и грозным. Это вот тот товарищ, которому надо, чтобы его уважали, а если его не уважают, то он всех тут сейчас буквально передушит. Отходя на шаг от психиатрической и физиологической компоненты обсуждаемого нами явления, давайте зададим себе вопросом. Правда ли, что личности такого типа находят себе место на вершине административных и политических пирамид? Правда ли, что в элитах больше психопатов, социопатов, чем в любых других местах? Значит, на этот вопрос отвечает Петерим Александрович Сорокин, великий русский американский социолог. Он у нас, еще раз повторю, был в «Отцах», и мы с вами эту его мысль, в общем, что называется, вскользь упоминали. Давайте чуть-чуть подробнее про это скажем, а еще лучше сошлемся на его книгу под названием «Власть и нравственность» с подзаголовком «Кто будет охранять охранников?». Выпущена она с автором, вот соавтор как раз, психиатр американский по имени Ландон, в 59-м году. Значит, это такое довольно масштабное исследование, в котором доказывается, что правящие элиты демонстрируют более высокий уровень преступности по сравнению с массами. Значит, он в том числе брал разных российских руководителей от Московского царства до советской номенклатуры. Как вы понимаете, материал богатый, а там буквально каждый второй убивал своими руками. Действительно, смотришь, что при всем, так сказать, тяжелом положении с правовой культурой в России массы-то получше будут. Почему так получается? И, так сказать, под вопрос к этому вопросу, они такие приходят в органы власти или они там звереют? Ну, если мы все-таки социопатию рассматриваем как следствие органического поражения мозга, и, если верить психиатрам, эти свойства проявляются в позднем детстве, ранней юности, значит, деточки, которые мучают животных, вот это вот почти прям вот диагноз. имейте это в виду. Опять же, не надо всех сразу изолировать от общества, но если такие черты проявляются, с ними надо работать как можно раньше. Так вот, вопрос. Пришли туда такие или там испортились? Петерим Сорокин цитирует известную фразу лорда Актона о том, что власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно, и указывает также вот на какое обстоятельство. Смотрите, эгоцентризм, отсутствие сомнений, стремление к цели любой ценой воспринимаются как привлекательные лидерские качества. Социопат – это настоящая цельная личность. Здоровый человек не является и не может являться цельной личностью, потому что у него присутствует рефлексия, называемая также совестью. Он наблюдает за собой. В нем есть внутренний наблюдатель, которого мы часто называли нашим внутренним Николаем Дроздовым, который не принимает участия в наших действиях, но смотрит за ними. Его можно назвать внутренним голосом. Сократ называл его своим демоном. Опять же, голосом Бога называют его верующие. Мы, атеисты, назовем это способностью к рефлексии. Так вот, по этой самой причине человек здоровый не может быть цельным, потому что у него есть вот эта отдельная часть. А вот социопат, он цельный. Он как буквально колода березовая, такой цельный. И поэтому он в своей непоколебимости и отсутствии сомнений привлекателен для простых невротиков, которые утомляются от своей бесконечной прокрастинации, рефлексии и от вот этих самых сомнений, которые их мучают. Поэтому действительно такие люди забираются наверх легче и даже становятся популярны. Когда перечисляешь вот эти списки личностных качеств, кажется, что такие люди должны быть изгоями. Ну, как вот с ними и зачем поддерживать отношения? Ну, вот совсем прямо не человек, а беда. Но в реальности это происходит совершенно не всегда. В особенности, если у них встречается еще и нарциссическая компонента в их личности, то есть они умеют быть обаятельными, язык хорошо подвешен и все такое, они врут чрезвычайно легко, а это тоже завораживает. Какой же ответ дает нам Петерим Сорокин на вопрос, кто же будет охранять самих охраняющих? Ответ, который мы многократно давали в ходе наших эфиров. Не потому, что мы такие же умные, как Петерим Сорокин, а потому, что мы его читали. Значит, сейчас многие граждане разных стран мира, глядя на открывшуюся им информацию о поведении их политических элит, приходят в ужас и разочаровываются в концепции политических институтов и иерархии как таковых. И также они приходят к мысли, что взамен этих плохих, продажных, развратных, психопатических, социопатических элит надо бы завести других, совестливых. Нет, говорит нам Петерим Сорокин со своим соавтором, не в этом выход. Выход в том, чтобы не создавать пространство безнаказанности, которое очень сильно, скажем так, разбалтывают душу психопата. Они осторожные люди по-своему. Если они видят, что нельзя, они не будут. Мы сказали, что они не извлекают никаких уроков из, в том числе, отрицательных последствий своих собственных действий. Не извлекут. Совесть у них не проснется, ее там нету. Но они постерегутся давать себе волю. И ни у кого не должно быть в руках достаточного объема власти для того, чтобы причинять вред значительному количеству людей, и им бы ничего за это не было. Поэтому имейте в виду, что к людям, которые к политической власти стремятся, надо относиться не с любовью и доверием, а с опаской, подозревая в них социопата. Поэтому нужно их контролировать, сдерживать, противовешивать и встраивать в такую систему, чтобы вот эта самая энергия их социопатичности давала миру полезное электричество. Как некий грызун, который бегает в колесике и вырабатывает там ток, если его выпустить из этого колесика и пустить его по комнате, он вам все обои прогрызет. Вот не надо давать никому такого рода свободу.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».